С новостями вас познакомил мой коллега Ярослав Шимов. Здравствуйте! Сегодня 8 декабря, среда. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. А теперь о главных темах сегодняшней программы. Сегодня глава Следственного комитета России Александр Бастрыгин встретится с жителями Усть-Хрустального. Ранее местные предприниматели обратились с письмом к Владимиру Путину, в котором пожаловались на засилие криминала и бездействие правоохранительных органов города. Накануне в Великобритании был арестован Джулиан Ассанж, основатель сайта WikiLeaks, который, напомню, публикует секретные документы. В связи с этим мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, как вы относитесь к деятельности сайта WikiLeaks и его основателя Ассанжа. СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046, абоненту Радио Свобода, на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции по адресу www.svobodanews.ru. И несколько слов о мегаполисах. В Москве сегодня днем ожидается -2, пасмурно, небольшой снег. В Санкт-Петербурге днем -1, ясная погода. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в Гусь-Хрустальный приедет глава Следственного комитета России Александр Бастрыгин. Он проведет личный прием граждан в администрации Гусь-Хрустального. Информацию, полученную от жителей, Бастрыгин намерен использовать для объективной оценки сложившейся в городе ситуации. Кроме того, в ходе поездки планируется установить конкретные факты бездействия правоохранителей, в чьи обязанности входит выявление и пресечение противоправных действий. Это уже вторая подобная поездка Бастрыгина за последнее время. Недавно он встречался с жителями печально известной станицы Кущевская, где были жестоко убиты 12 человек, в том числе 4 детей. О сегодняшней встрече главы Следственного комитета с жителями Гусь-Хрустального рассказывает корреспондент Радио Свобода Роман Михайлов.
О том, что в Гусь-Хрустальном не все благополучно и спокойно, заявил прокурор Владимирской области Вячеслав Чеботарев. Он отметил, что криминогенная ситуация в городе начала ухудшаться с июля этого года. В ходе проверок действительно были обнаружены просчеты местных милиционеров. Отстранение от исполнения обязанностей главы Гусевского УВД Чеботарев считает справедливым, ведь работа по раскрытию преступлений, связанных с повреждением или уничтожением имущества, вымогательством у предпринимателей денег, не была налажена должным образом, говорит старший помощник прокурора Владимирской области Анна Синькова.
По результатам изучения проверочных материалов выявлено 13 укрытых от учета преступлений, в том числе вымогательство денежных средств, сбыт наркотиков, причинение вреда имуществу граждан.
Защищать себя предприниматели начали только сейчас, написали письмо премьеру и ждут результатов проверки. Многие коммерсанты, а всего в Гусь-Хрустальном официально бизнесом занимаются от 3 до 4 тысяч человек, заняли выжидательную позицию и предпочитают никак не комментировать ситуацию, сложившуюся в городе. Впрочем, некоторые связывают усиление активности криминала с предстоящими в марте выборами. Не слишком помогали бизнесу и местные власти. Отношения чиновников и предпринимателей прокурор сравнил с беседой глухого со слепым. По мнению депутата законодательного собрания Владимирской области Виктора Шохрина, который он озвучил в одном из своих интервью, местная элита сама виновата в том, что сейчас происходит в городе.
Они поняли, но слишком поздно, к чему приводит вот такое объединение официальной власти и криминала. Но вот действуют они вот так как-то не смело. Ну, видимо, потому что боятся, реально боятся ответных действий этих людей.
Чем завершится визит исполняющего обязанности председателя Следственного комитета России Александра Бастрыгина во Владимирскую область, кто придет к нему на прием и на что пожалуется, сказать пока трудно. В любом случае расследование продолжится. Уже сейчас известно о задержании нескольких членов организованной преступной группировки. Для Радио Свобода Роман Михайлов, Владимир.
Число публичных жалоб россиян на разгул криминала и бездействие милиции в последнее время значительно выросло. После интернет-обращений жителей знаменитой станицы Кущевская Краснодарского края президенту и премьеру пожаловались предприниматели из Гусь-Хрустального. В Энгельсе Саратовской области арестовали мэра города Михаила Лысенко, которого обвиняют в связи с криминалом и организацией убийства. Удастся ли российским властям провести декриминализацию веренной им страны? Об этом в материале Любови Чижовой.
Во вторник в городе Энгельс Саратовской области прошел митинг в поддержку арестованного главы города Михаила Лысенко, которого обвиняют в связях с преступной группировкой и организацией убийства. Поддержать мэра вышли по разным оценкам от 1000 до 1500 человек. Саратовский политолог Алексей Колобродов считает, что задержание мэра Энгельса Михаила Лысенко может быть связано с его политическими амбициями. Он никогда не скрывал, что не прочь сменить на посту губернатора ныне действующего главу Саратовской области Павла Ипатова.
Говорить о политическом заказе я считаю преждевременно. То, что он претендовал, начиная с 2005 года, на губернаторское кресло, это факт. Но ничего другого у нас как бы пока нет.
Арест мэра Энгельса Михаила Лысенко почти совпал по времени с событиями в печально известной станице Кущевская Краснодарского края. Представители российских следственных органов продолжают расследование массовых преступлений, в которых подозревают местного депутата Сергея Цапка и членов возглавляемой им преступной группировки. Скандал, разразившийся после зверского убийства 12 человек, набирает обороты. Видеообращение местного следователя Екатерины Рогозы, которая опасается, что в результате прокурорских проверок из центра будут наказаны лишь мелкие чиновники, покрывавшие банду, спровоцировала новые проверки. О том, кого нужно наказывать за то, что долгие годы криминальная группировка под прикрытием местных властей совершала тяжкие преступления в Кущевской, изнасилования, грабежи, убийства, а милиция отказывалась возбуждать уголовные дела, рассуждает заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности Геннадий Гудков.
Должны быть привлечены к ответственности те, кто знал и не принимал мер. Это те люди, которые должны были проводить проверки. Это прокуратура, это следователи, следственные органы и руководители следственных органов краевого, как минимум краевого УВД. Это региональные и прочие власти, которые читали все эти публикации в СМИ, к которым обращались депутаты. Эти люди ничего не делали. А сейчас они пытаются свою вину переложить на плечи рядовых сотрудников.
Вслед за жителями станицы Кущевская на милицейский и бандитский произвол пожаловались жители Гусь-Хрустального Владимирской области. Политолог Дмитрий Орешкин считает, что эта волна жалоб на криминал и милицию не череда совпадений, а естественная реакция людей на то, что долго выстраиваемая федеральным центром вертикаль власти дала трещину.
Это изнаночная сторона вертикали строения, потому что жаловаться местным властям бессмысленно, потому что они зависят от центра. Ведь сам Путин, когда вертикаль, он еще провозглашал, что наведение порядка необходимо в стране. Как видим, порядка пока не очень много, и это, естественно, научный факт, тут никуда не денешься. Кому еще жаловаться, кроме как не к вертикали строителям? Это фундаментальная проблема, потому что самоуправление неизбежная альтернатива тому, что называется вертикалью власти. Вертикаль, очевидно, не справляется и не может справляться. Это было ясно еще 10 лет назад. Но требовалось примерно 10 лет для того, чтобы общество на личном опыте поняло, что на самом деле из центра руководить такой гигантской страной технически невозможно. И не видно выхода, потому что если сейчас вернуться к методам самоуправления, то, учитывая, что этот самый криминал сросся, опять же, с той же самой административной структурой, понятно, что и выборы-то будут такими же, какими они были, например, в Кущевской. Да? Ведь там все эти самые сомнительные деятели, мягко говоря, они же были представлены и в депутатах. И это очень понятно, как делается. Люди приходят к председателю избирательной комиссии и говорят, что вот смотри, если ты делаешь так, как нам надо, то вот тебе пакет. А если ты делаешь как не надо, то с твоими детьми может что-то случиться плохое на улице. И вполне понятно, что они проходят и во власть.
Это было мнение политолога Дмитрия Орешкина. Во вторник в Москве несколько жителей Волгоградской области провели пикет с требованием разобраться с бандами, орудующими в селе Коростино в Котовском районе. Их забрали в милицию. Возможно, вскоре в интернете появится новое видеообращение к президенту с просьбой разобраться с местным криминалом. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Вашингтоне сегодня пройдут переговоры президентов США и Польши Барака Обамы и Бронислава Комаровского. Россия заблокировала принятие резолюции Совета безопасности ООН о президентских выборах в Кот-д'Ивуаре. Российские самолеты помешали проведению совместных американо-японских военных учений, сообщили сегодня японские СМИ. В Дагестане по подозрению в коррупции задержаны 5 сотрудников уголовного розыска. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио «Свобода». Продолжается программа «Время свободы». К концу года музеи обычно приберегают самые значимые проекты, ведь в дни рождественских и новогодних праздников они не останутся незамеченными публикой. К числу таких событий, несомненно, относится открывшаяся в Музее изобразительных искусств имени Пушкина выставка, посвященная детским образом в живописи и скульптуре разных эпох. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Экспонаты предоставили 19 музеев разных стран. Среди них и крупнейшие, прославленные, вроде Дрезденской картины галереи «Старые мастера», и более скромные из российской провинции. Поиск устроители выставки вели буквально поштучно, чтобы разные грани темы детства были представлены максимально полно. Куратор проекта Александра Степина перечисляет.
Эта выставка развивается в двух временных пластах. Во-первых, это произведения, которые представлены от эпохи Возрождения до наших дней. Второй пласт – это, собственно, возраста от младенчества до той хрупкой грани, которую мы называем юностью. Задача была представить изменение мировоззрения, изменение отношения к ребенку. Выбор в качестве отправной точки эпохи Возрождения не случайно, потому что тогда ребенок был осознан как личность. Да, во многом на ребенка еще смотрели как на личность, которая только в процессе становления. В 17 веке это перешло к тому, что возникает совершенно особый тип детского портрета. С одной стороны, он детский, а с другой стороны, он подчинен законам взрослого жанра. И на этом плане, например, революционно смотрятся два произведения. Это портрет Рубенса, его дочери Клары Сирены, где она представлена вот со всей живостью и непосредственностью, как раз не скованной этими границами взрослого мира и законами, обязанностями, которые возлагались на ребенка, как на наследника, преемника, рода и так далее. И «Спящее дитя» Бернарда Строца – это вот такой вот первый образ младенца, не идеального, а вполне конкретного.
И вот оценка второго куратора выставки Алексея Савинова.
Я не побоюсь сказать, выставка составлена из шедевров. Даже то, что на этом фоне смотрится не шедевром, это все равно вещи высочайшего класса. Просто когда рядом нечто уникальное, то другое смотрится просто хорошими. Это замечательные вещи. Например, мальчики, надувающие бычий пузырь, Гои никогда не было в России. Это нам выдал музей Прадо. Великолепная подборка из Русского музея, из Третьяковки. Да, какие-то вещи вы знаете. Конечно, вы знаете портрет Нади, работы Репина. Это одна из классических просто вещей русского реализма. И, безусловно, вы знаете Сашу и Юру Серова, ну, мальчики Серова, его сыновья. Это тоже одна из лучших вещей русского искусства начала 20 века. Таких выставок у нас давно не было.
Разместившаяся на двух этажах, экспозиция делится на две части. Вторая отведена под фотографию. И здесь подлинные раритеты, снимки, выполненные Льюисом Кэролом. Вместе с сестрами писателю позирует та самая девочка, что стала прототипом Алисы из «Страны чудес». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжается программа «Время свободы». В Белградском университете прошла международная научная конференция под названием «Казимир Малевич без границ». Филологический факультет и кафедра славистики посвятили ее выходу книги переводов на сербский теоретических текстов Малевича, рассказывает Елена Фанайлова.
В книгу переводов вошли почти все тексты из пятитомника российского издательства «Гелея». Это теоретические статьи Малевича об искусстве московского и витебского периодов, тексты для газеты «Анархия», переписка с Эль Лисицким, декларации, трактаты и манифесты супрематизма, записки и афоризмы из записных книжек. В Белграде традиция изучения русского авангарда существует с 70-х годов. Ее заложил профессор Милевой Яванович в споре с загребским коллегой Александром Флакером, говорит литературовед профессор Корнелия Ичин.
Интерес к Малевичу в первую очередь существовал в среде искусствоведов. Поэтому первые переводы были сделаны в 80-м году в Белграде, но через английский перевод. Единственный текст, который был переведен с русского языка, это брошюрка «Бог не скинут». которая как бы вышла отдельно в 1984 году. Идея провести конференцию Малевича была связана с идеей перевода собрания сочинений Малевича на сербский язык. И тексты абсолютно, скажем, разные. Мы просто хотели сохранить, вот, чтобы наш читатель понял, насколько сам Малевич мучился над какими-то текстами и мыслями. Сам Малевич жаловался на то, что его тексты отвергают, потому что называют неграмотными.
Давайте поговорим о разнице взглядов Флакера и вашего учителя. Как один и другой относились к русскому авангарду, к Малевичу?
Скажем, вот профессор Флакер считал, что русский авангард заканчивается 30-м годом, да, это года смерти Маяковского. А Милевой Иванович считал, что она заканчивается как раз смертью Данила Хармса и Веденского, то есть 41-42.
Рассказывала профессор Корнелия Ичин. На конференции в Белграде выступал известный парижский искусствовед Андрей Наков, который представлял четырехтомник «Малевич. Живопись Абсолюта». Одна из главных тем Накова – так называемый белый супрематизм Малевича, поздняя ветвь его творчества. Почему белый квадрат Малевича не стал таким же мощным символом, как черный? Андрей Наков уверен, что причины политические. Слово «белый» в 1918 году ассоциировалось исключительно с белым движением.
Красное – это левое, а белое – это белое. Но когда брали где-то в поле белых офицеров и не было ничего, говорили, покажи руки, руки белые. Ты не работал на заводе и в поле под стенку. Это известные факты. И Малевич сам пишет в 20-м году в декабре, издает книжку, которая называется «Супрематизм. 34 рисунка», которые должны показать путь развития супрематизма у Малевича. Там белого квадрата нету. Потому что уже белое было опасным тогда. И он пишет в вступительном слове, не надо белого принимать в политическом смысле, в котором сегодня оно принимается. Так что это было явным доказательством того, что он хотел оторвать белый супрематизм от белых. А когда он в Германии делал выставку в 1927 году, конечно, белый квадрат у него был на выставке в Берлине, и таким способом он остался на Западе, как вся выставка, и он находится сегодня в музее в Нью-Йорке, где его место правильное, потому что там продолжение белого квадрата нашлось у американских абстракционистов. Так что история белого очень показательна тому, что точка, до которой дошел Малевич, не была принята. Пункт, до которого дошел супрематизм, не был принят. И что пришлось подождать, 70 лет, чтобы до этого дошло в России. На Западе, конечно, белый и монохромная живопись имела свой путь, развивалась после Второй мировой войны и во Франции, и в Германии, и в Америке. Это, в общем, глава очень обширная, богатая в истории искусства 20 века.
Рассказывал искусствовед Андрей Наков, редактор четырехтомника «Малевич. Живопись Абсолюта». Он был представлен на международной конференции в Белграде, посвященной Казимиру Малевичу. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Программу «Время свободы» продолжит вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о 30-летии со дня убийства Джона Леннона. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Как возвратить потерпевшим деньги, потерянные в результате коллапса финансовой пирамиды, особенно если потери могут оцениваться в десятки миллиардов долларов? Специальный прокурор и назначенный судом финансовый распорядитель, расследующий деятельность Бернарда Мейдоффа, нашли свой путь. Они пытаются заставить расстаться с частью прибыли тех инвесторов Мейдоффа, кто заработал на своих инвестициях. Во вторник 97-летний предприниматель Карл Шапира, друг Мейдоффа, инвестировавший с ним в течение 50-летий, добровольно согласился передать в фонд реституции жертв пирамиды 625 миллионов долларов. Согласно заявлению, Шапира и его семья предпочли расстаться с частью заработка в обмен на отказ правительства и потерпевших преследовать Шапира в гражданском суде. Чтобы доказать серьезность намерений, во вторник прокуратура и распорядитель подали в суд на владельца бейсбольной команды «Мэтс», требуя от него вернуть нечестно, по их словам, заработанное. Некоторые бывшие клиенты Мейдоффа сомневаются в законности такой практики наказания невинных инвесторов. Между тем, жертвы Мейдоффа уже получили 2,5 миллиарда долларов компенсации из средств, собранных таким путем. Американские космические секреты могли и, по-видимому, еще могут попасть в чужие руки из-за нарушения космическим управлением НАСА правил списывания устаревшей компьютерной техники. В результате проверки, проведенной главным ревизором управления, выяснилось, что полтора десятка компьютеров, использовавшихся в рамках программы космических челноков в центре имени Кеннеди, были списаны, хотя в их памяти оставались секретные данные. 10 из этих машин уже проданы. Несколько компьютеров из исследовательского центра в Лэнгли, сохранившейся конфиденциальной информацией, были обнаружены незадолго до их продажи. Выяснилось, что НАСА списывало компьютеры, не удалив из их памяти так называемые интернетные адреса, что могло дать хакерам возможность проникнуть в служебную интернетную сеть НАСА. По словам ревизора, это серьезные проколы в системе безопасности, и управление должно срочно принять серьезные меры с целью разрешить проблему. Ровно 30 лет прошло с того дня, как душевно неуравновешенный поклонник застрелил Джона Леннона рядом со зданием Дакота, где жил певец. Это здание находится на 72-й улице рядом с Центральным парком. Владимир Морозов побывал в годовщину события на этом месте.
«Когда мне плохо, я прихожу сюда», — говорит один из поклонников. Тут в моем сердце звучит его музыка, и все печали отступают. Моя следующая собеседница — жительница Нью-Йорка Айрин Волок. Скажите, Айрин, как тогда, 30 лет назад, вы узнали о смерти Леннона?
My 14-year-old son Joe came home crying and told me.
Мой 14-летний сын Джо прибежал домой весь в слезах и сказал, что Джона Леннона убили. Сын и все его друзья играли на гитаре. Они так обожали Леннона. Друг музыканта, известный фотограф Боб Груин, вспоминает, что в Англии Леннон был слишком известен, поклонники буквально гонялись за ним по улицам. И одной из причин, по которой 40 лет назад он перебрался в Нью-Йорк, была надежда, что здесь можно затеряться в толпе, ведь в городе и без него полно знаменитостей. Джон надеялся, вспоминает Боб Груин, что сможет незамеченным выйти из дома, зайти в киоск за газетой, сесть выпить кофе в забегаловке, и чтобы при этом никто его не беспокоил. Эта надежда не сбылась. Скажите, Айрин, а как далеко вы жили от дома Леннона?
Not far, 89th to 72nd Street.
Недалеко. Мы на 89-й стрит, а Джон на 72-й. Сын с друзьями часто околачивался возле Дакоты в надежде увидеть Леннона. Незадолго до трагедии сын и его одноклассник Даг как-то сумели обхитрить охрану и пробраться в Дакоту. Они нашли квартиру Леннона на 7-м этаже и позвонили в дверь. Открыл он сам и не прогнал ребят, а пригласил зайти. Они уселись на ковер и часа три говорили о музыке. Они все вспоминали, что Джон говорил с ними на равных, как ровесник. А ковер в комнате был совершенно белый. Журналист Ларри Кейн провел немало времени с Ленноном. Он писал, что музыкант был рисковатым и мрачным человеком. У него были не самые хорошие родители. Лучший друг умер в 20 лет от кровоизлияния в мозг. Но, говорит Кейн, несмотря на наркотики и другие его проблемы, Леннон был одним из самых необычных людей, которых мне довелось встретить. Я имею в виду, уточняет журналист, способность Леннона преодолеть тех демонов, которые бушевали внутри него, и создать прекрасную музыку и прекрасную поэзию.
Этим репортажем Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напомню, мы сегодня спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, как вы относитесь к деятельности сайта Wikileaks и его основателя Ассанжа. В следующей части нашей программы мы продолжим дискуссию на эту тему, и чтобы выразить свое мнение, вы можете позвонить по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Новости продолжат.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. В Москве во вторник вечером футбольные болельщики провели массовую акцию протеста, требуя наказать виновных в гибели их товарища Егора Свиридова. Он был убит в понедельник в драке между фанатами «Спартака» и выходцами Северного Кавказа. В Москве во вторник избит сотрудник российского правозащитного центра «Мемориал» Бахром Хамроев. Обстоятельства происшествия выясняются. В Брюсселе во вторник прошел саммит ЕС-Россия, главной темой которого стало присоединение России к Всемирной торговой организации. Представители ЕС выразили поддержку Москве в этом вопросе. Основатель интернет-проекта Wikileaks Джулиан Ассанж во вторник был арестован в Великобритании. Суд в Лондоне рассматривает вопрос о выдаче Ассанжа Швеции, где его обвиняют в сексуальном насилии. Ассанж называет обвинения сфабрикованными. 26 человек погибли, по уточненным данным, в результате взрыва на угольной шахте в китайской провинции Хэнань. Южная Корея в среду сообщила об интенсивной артиллерийской стрельбе, которая слышна на территории Северной Кореи. Южнокорейские военные предполагают, что КНДР проводит учения в приграничном районе. США подтвердили, что прекращают попытки убедить Израиль возобновить мораторий на расширение еврейских поселений на оккупированных и спорных территориях. Россия заблокировала принятие резолюции Совета Безопасности ООН о президентских выборах в Кот-д'Ивуаре. Москва использовала право вето, так как считает, что ООН не вправе вмешиваться в подведение итогов выборов. В Дагестане по подозрению в коррупции задержаны 5 сотрудников уголовного розыска. Вице-губернатор Краснодарского края Мурат Ахиджак скончался после продолжительной болезни в возрасте 48 лет. Это были краткие новости на «Волнах свободы».
С новостями вас познакомил мой коллега Ярослав Шимов. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатульна. И сейчас вновь вернемся к главной теме нашей программы. Основатель веб-сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж, арестованный во вторник в Лондоне по ордеру Интерпола, в тот же день предстал там перед судом. Суд отказался освободить его под залог и оставил под стражей. Следующее заседание назначено на 14 декабря. В это время сайт WikiLeaks продолжает публикацию секретных материалов. В последний раз ресурс выложил в интернет список стратегически важных объектов США. Сотрудники сайта утверждают, что арест основателя WikiLeaks никак не повлияет на работу ресурса. О чем свидетельствует успех сайта WikiLeaks, об этом в интервью корреспондента «Радио Свобода» Динары Сидиковой с главой сайта «Агентура.ру» Андреем Солдатовым.
Но прежде всего это свидетельствует о том, что расследовательская журналистика находится в кризисе, поэтому сайт WikiLeaks, который выступает первоисточником, следовательно, на него проще ссылаться без юридических последствий, пользуется такой популярностью, и именно поэтому, собственно, его так поддерживают не только рядовые граждане, но и журналисты, принимая участие в публикации этих документов. Конечно, нельзя сказать, что деятельность WikiLeaks имеет какое-то отношение к журналистике. Они выступают именно в качестве источника, но не выдают конечный продукт, прежде всего потому, что работа журналиста не только в получении информации, но и ее в проверке, в анализе, и, собственно, поэтому журналисты не публикуют обычно голые документы.
Ну, получается, что цель создателя сайта – это провоцировать публику и журналистов на анализ документов, которые WikiLeaks публикует.
С одной стороны, да. С другой стороны, понимаете, нельзя говорить о том, что WikiLeaks – это такая полноценная гражданская активность, потому что обычно цели каких-то там гражданских активистов достаточно четко сформулированы, и эта цель преследуется там последовательно. WikiLeaks то ли ставит перед собой слишком много целей, то ли не ставит ни одной, вкладывая такие разноплановые документы, как по войне в Ираке, в Афганистане, теперь в список стратегических объектов. Целью не может быть просто придание гласности всего, что попало мне в руки.
Рассчитан, может быть, сайт на то, чтобы изменить там картину мира обывателей, и происходит ли так на самом деле?
Если сравнивать это с, опять-таки, журналистским расследованием, то, например, одна статья Сервера Херша с фотографиями пыток в Абу-Грейбе изменила нашу картину мира. Главное, что это привело к отмене этой практики и закрытию тюрьмы. А в данном случае мы узнали прозвище Путина Медведева. Но если сравнить просто количество документов и то, что это насколько изменилась наша картина мира, то это, в общем, не такой уж серьезный эффект.
Тогда действительно ли деятельность сайта грозит чьей-либо безопасности? Вот так представители государств сравнивают работу с терроризмом даже.
Если бросаться такими громкими заявлениями, хотелось бы узнать, каким именно гражданам грозит опасность благодаря деятельности WikiLeaks. Тогда должны предъявляться обвинения, а ничего этого нет. Есть лишь заявление, которое такое впечатление, что является просто частью пиар-компании вокруг WikiLeaks, тем, чтобы или прекратить деятельность WikiLeaks, или там снизить эффект от этих публикаций.
Ну, то есть власти добиваются того, чтобы Джулиан Ассанж дальше занимала первое место. Вот в рейтинге журнала Time он сейчас персона года с наибольшим влиянием. И, получается, его судьба становится интереснее и даже популярнее самой деятельности WikiLeaks.
Вот в этом и проблема. Мне кажется, это тоже один из показателей кризиса журналистики, только что основной результат деятельности WikiLeaks — это то, что внимание сфокусировано не на какой-то проблеме, а на самом Ассанже и на деятельности сайта.
Собственно, нападки на Ассанжа. Вы можете как-то сформулировать, с чем вот именно они связаны?
Вот, честно говоря, именно из-за того, что документы столь разноплановые, не очень понятно, за что именно на Ассанжа оказывают давление. А мне вообще уже такое подозрение, что деятельность WikiLeaks становится удобным поводом для государств говорить об ужесточении наказания за утечки. Это удобный повод.
Про судьбу самого Ассанжа. Вы считаете, он будет экстрадирован в Швецию, поскольку она выслала запрос, или все-таки Америка сможет добиться его выдачи?
Понимаете, вот эти обвинения в изнасиловании, они в том числе очень удобны. Если его передавать сейчас в Америку, используя политические обвинения, то его репутация снова будет установлена. А прям выдать его в Швецию и начать его судить по обвинению в изнасиловании, ну, в принципе, цель будет достигнута и так, все, он будет под стражей, а репутация его будет уничтожаться все больше и больше.
С главой сайта Агентура.ру Андреем Солдатовым беседовал корреспондент Радио Свобода Динара Сиддикова. А как вы относитесь к деятельности сайта Wikileaks и его основателя Ассанжа? Чтобы ответить на этот вопрос, вам нужно позвонить по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. До нас дозвонился Петр из Москвы. Здравствуйте, Петр.
Здравствуйте. Вы знаете, просто можно только мечтать о том, чтобы в России появился такой наш российский Wikileaks. В конце концов, и были бы опубликованы все эти архивы о преступлениях нашей преступной власти. Ленин, Сталин, Путин. Все эти преступления КГБшно-коммунячьей нечисти. И дождемся когда-нибудь мы этого. Будьте здоровы.
Петр из Москвы. Был несколько сообщений с пейджера Радио Свобода. Матвеев нам пишет: благодаря бесстрашному австралийцу люди узнали многое о закулисных делах мировой политической элиты. Россияне же узнали прозвище правящего тандема. В дальнейшем, надеюсь, узнают об их несметных личных состояниях. Есть у нас еще несколько звонков. Игорь из Москвы дозвонился до нас. Игорь, здравствуйте.
Доброе утро. Я хотел бы сказать вот что. Значит, Ассанж и его сотрудники делают дело, которое трудно даже оценить. Они раскрывают тайные взрослые руководителя некоторых государств, которые готовят погибель всему миру. Полудебилы, бандиты, их руки тянутся судорожно уже давно к ядерной кнопке. И если мы объединимся с тем вместе, то мы остановим нависшую над миром угрозу.
Игорь, ваше мнение понятно, но можно с вами поспорить, что речь идет о государстве, которое готовит погибель всему миру. Давайте узнаем, что по этому поводу думает москвичка Елизавета. Москва сегодня очень активно звонит. Здравствуйте, Елизавета.
Доброе утро. Вы знаете, а вот у меня отношения, я удивляюсь, люди высказываются или за, или против Ассанжа, а у меня отношения очень двойственные. Я не знаю, пользу ли это принесет или вред. Видимо, в чем-то пользу, в чем-то вред. С другой стороны, мне кажется, в этом все-таки что-то есть такое лично нечистоплотное со стороны Ассанжа, какой-то подход к этому. Ведь и государства тоже, в общем-то, имеют право на свои какие-то приватные высказывания, приватное мнение. Спасибо.
Это было мнение Елизаветы из Москвы. Несколько сообщений с сайта «Радио Свобода». Александр из Калининградской области нам пишет: как рядовой пользователь интернета не вижу в этом ничего плохого. Сандра из Вильнюса: не одобряю, он придал гласности секретную информацию, тайную дипломатическую переписку, то есть имеющую государственную важность. Добыл ее путем взлома, использован для шантажа и наживы. Он преступник. Из Америки нам пишет наш радиослушатель: что касается межгосударственных отношений, то деятельность сайта Wikileaks и его основателя Джулиана Сандра же следует расценивать как информационный терроризм. Он опаснее террористов-подрывников и пиратов, захватывающих судно. В настоящее время межгосударственная негативная информация равнозначна огнестрельному оружию. Фрэнк нам пишет: если то, что опубликовано, верно, то полностью поддерживаю. Народ должен знать о своих героев, о чем они говорят, думают, это и есть истинная демократия. Есть несколько звонков. У нас Алекс из Малоярославца до нас дозвонился. Здравствуйте.
Категорически против таких компаний и организаций. Во-первых, их финансируют люди, далекие от цивилизованных отношений. И второе, ведь чтобы узнать о обществе, не нужно вот таких грязных публикаций. Достаточно открыть прессу о Кущевском, где мама насильника говорит: а кому нужно, те возьмут изнасилованную. Вторая мама, у которой сынок бьет по голове другого юношу, говорит: ах, он любит так футбол. Так вот, нужно думать прежде всего о обществе. Оно должно быть грамотным, цивилизованным, а не, простите, делать себе капитал на перетряхивание грязного белья.
Алекс, спасибо. Еще есть у нас один звонок. Давайте Петру из Москвы дадим высказаться. Видимо, уже последний звонок на сегодня в нашей программе. Петр, здравствуйте, мы вас слушаем.
Да, доброе утро. Но у нас ведь общество должно превалировать от государства, так же, как и одежды отдельные граждане у нас должны стоять выше государства. Это декларация прав человека, прежде всего. Поэтому я за полную открытость информации для граждан. Вот как она пришла в данном случае, откуда, какие там моральные и не очень моменты присутствуют, меня это не очень интересует. Я с огромным интересом и огромным удовольствием, например, читаю секретные донесения НКВД периода войны и начала ее, Второй мировой стадии, я имею в виду, те, которые ложились на стол Сталину, Молоту и так далее. Это работала кембриджская пятерка. Это люди, которые внесли в победу над фашизмом огромный вклад. Вот. Что касается личности Викиликса, владельца его, ну, это, может быть, и спорная некоторая фигура. Но мы узнали, кто есть кто в этой политике. Мы совершенно другими глазами сегодня смотрим на вот эту внутриполитическую кухню и видим, в общем, как мало, значит, те слова, которые произносят политики в эфир, и то, что они делают под ковром. Спасибо.
Это был Петр из Москвы. Так наши радиослушатели отвечали на вопрос, как вы относитесь к деятельности сайта Wikileaks.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости экономики продолжат программу «Время свободы». Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Россия и Европейский Союз подписали меморандум о завершении двусторонних переговоров о вступлении России во Всемирную торговую организацию. В документ, в частности, внесена принципиальная договоренность по таможенным пошлинам на экспорт круглого леса из России, составляющим сейчас до 25%. Решено, что, вопреки прежним намерениям, Россия не будет их повышать, а после вступления в ВТО начнет поэтапное снижение этих ставок. Объем внешней торговли России в январе-октябре увеличился почти на 35% к уровню 10 месяцев прошлого года и составил 496 миллиардов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. При этом экспорт из России увеличился на 33% до 316 миллиардов долларов, а импорт на 36% до 180 миллиардов долларов. Таким образом, положительное сальдо внешней торговли России за 10 месяцев увеличилось в годовом исчислении примерно на треть, до 136 миллиардов долларов. Международные резервы России в ноябре сократились примерно на 14 миллиардов долларов, или на 2,8%, и к 1 декабря составили 483 миллиарда 63 миллиона долларов, сообщил Центральный банк. При этом с начала года их объем вырос почти на 10%. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, в Китае их объем составляет 2 триллиона 650 миллиардов долларов, а в Японии более 1 триллиона. Министры финансов стран Европейского Союза решили возобновить, начиная с февраля будущего года, так называемые стресс-тесты ведущих европейских банков. Ранее было решено проводить их ежегодно. Впервые серия таких стресс-тестов на определение устойчивости банков к возможному резкому ухудшению экономической конъюнктуры была организована в Европейском Союзе в июле этого года. Тогда тесты не прошли всего 7 банков из 91 участвовавшего в них, 5 банков из Испании и по одному из Германии и Греции. Среди не прошедших стресс-тесты не оказалось тогда ни одного банка из Ирландии, банковскую систему которой, поддерживаемую после краха рынка недвижимости в основном кредитами Европейского центрального банка, будут спасать теперь за счет средств антикризисного фонда Европейского Союза.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В Москве 9 часов 45 минут. Краткая сводка новостей продолжит программу «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве во вторник вечером футбольные болельщики провели массовую акцию протеста, требуя наказать виновных в гибели их товарища Егора Свиридова. Он был убит в понедельник в драке между фанатами «Спартака» и выходцами Северного Кавказа. В Москве во вторник избит сотрудник российского правозащитного центра «Мемориал» Бахром Хамроев. Обстоятельства происшествия выясняются. В Брюсселе во вторник прошел саммит ЕС-России, главной темой которого стало присоединение России к Всемирной торговой организации. Основатель интернет-проекта «WikiLeaks» Джулиан Ассанж во вторник был арестован в Великобритании. Суд в Лондоне рассматривает вопрос о выдаче Ассанжа Швеции, где его обвиняют в сексуальном насилии. 26 человек погибли, по уточненным данным, в результате взрыва на угольной шахте китайской провинции Хэнань. Южная Корея в среду сообщила об интенсивной артиллерийской стрельбе, которая слышна на территории Северной Кореи. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается программа «Время свободы», и ко мне в студию вновь пришел мой коллега Павел Куравский. Сегодня он рассказывает нам о наиболее любопытных публикациях в свежей российской прессе. Здравствуйте, Павел, еще
Доброе
раз.
Доброе утро.
Вам слово.
10 минут непарламентской свободы. Как пишет независимая газета, в эту пятницу депутаты Госдумы выслушают лидеров непарламентских партий, которым предложено построить свои 10-минутные выступления строго по 11 вопросам, разосланным заранее вместе с приглашениями. Партийных руководителей попросили высказываться исключительно по социально-экономической проблематике. По мнению экспертов независимой газеты, таким образом выведены за скобки важные политические темы. В «Единой России» объясняют рассылку вопросников отсутствием инициативы на этот счет у представителей малых партий. Именно поэтому им заботливо предложена тема для обсуждения. К приглашению был приложен вопросник из 11 пунктов. Этот перечень, правда, больше подошел бы профсоюзному форуму, пишет издание. В тексте чувствуется явный акцент на обличение капиталистов, в кавычках взятого слова, в кавычки капиталистов, и защиту интересов трудящихся. Гостей охотного ряда с порога приглашают порассуждать на тему уклонения работодателей от заключения трудовых договоров. Думцев интересует, как относятся их внепарламентские коллеги к увеличению рабочей недели. Партийным миноритариям предлагают также поспорить между собой по вопросу повышения пенсионного возраста. «Вы превратились в худшее подобие КПСС», – пермский губернатор раскритиковал «Единую Россию». Давний конфликт между губернатором Пермского края Олегом Черкуновым и руководством краевой «Единой России» стал публичным. На политсовете партии глава региона раскритиковал партийцев за то, что они дискредитируют губернскую власть перед центральным исполкомом партии. В «Единой России» полагают, что губернатор решил сменить руководство отделения. Подробнее об этом читайте в сегодняшнем «Коммерсанте». Новая газета напоминает, что 9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией. Вместе с читателями издание открывает в газете и в ближайшее время на сайте новой специальную страницу по противодействию коррупции «Операция Чистые.ру». Чистые.ру. Операция «Чистые.ру» — это обмен информацией и публичный контроль за эффективностью публикаций, осуществлять мониторинг, направлять запросы в органы власти и отслеживать ответы чиновников. Изданию будут помогать читатели и известные эксперты в области противодействия коррупции. Акция проводится совместно с ведущими мировыми изданиями, уточняет «Новая газета». Синдром Кущевской. Жители Волгоградской области приехали в столицу за справедливостью, пишут новые известия. В понедельник стражи правопорядка задержали семерых граждан, устроивших несанкционированный пикет у здания МВД в Москве. Жители села Крастино Котовского района, одного из сел Волгоградской области, хотели уговорить столичные власти разобраться в ситуации, которая сложилась в их регионе, где милиция не принимает должных мер в борьбе с криминалом. Несмотря на то, что пикетчики вели себя мирно, акция была не согласована, и сотрудники милиции задержали всех семерых ходоков, пятеро из которых приходятся друг другу родственниками. Власти и журналисты Котовского района, из которых которого приехали протестанты, сравнение с Кущевской отрицают. Редактор районной газеты «Маяк» Алевтина Дорощенко пояснила «Новым известиям», что приблизительно полтора года назад было совершено преступление на национальной почве. Был взорван автомобиль, погиб человек. Этим делом занимались и милиция, и ФСБ, и все было расследовано. Сравнение с Кущевской, по мнению редактора, в данном случае неуместно. Нарыв, который вскрылся в Краснодарском крае, вызвал волну протестов в других регионах, говорит руководитель фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина. И проблемы, которые обнаружились в станице Кущевской, по ее словам, вовсе не уникальны. Просто сейчас люди почувствовали, что могут быть услышаны властями, у них появилась надежда на установление законности и порядка в их регионе, пояснила «Новым известиям» эксперт. Скорее всего, эта волна протестов продолжится. Футбольный мяч заменил целевые госпрограммы. О неразвитой инфраструктуре у нас вспоминают лишь в ходе подготовки к мировым спортивным шоу, пишет независимая газета. В России найден уникальный способ создания транспортной, туристической, спортивной и социальной инфраструктуры. Вместо обычных программ регионального развития власти предпочитают использовать масштабные кампании подготовки к Олимпиаде или футбольному чемпионату мира. При этом бюджетное финансирование близких федеральных целевых программ постепенно сворачивается. В том числе и потому, считают эксперты, что чиновникам куда интереснее наращивать непредвиденные и нецелевые расходы в авральных кампаниях подготовки к мировым спортивным шоу. Чемпионат мира 2018 становится новой священной коровой, при помощи которой можно пролоббировать практически неограниченное финансирование. Ну, еще коротко. Россия может лишиться части стратегического запаса зерна. Оно хранится либо в плохих условиях, либо на предприятиях, проходящих процедуру банкротства. Как стало известно РБК «Дейли», объединенная зерновая компания, отвечающая за сохранность зерна, интервенционного фонда и Россельхозбанк обратились в Минсельхоз с просьбой как можно быстрее продать те запасы, которые находятся в зоне риска. Речь идет об объеме до 300 тысяч тонн. Минсельхоз уже внес в правительство предложение о реализации зерна из государственного фонда. Пока 178 тысяч тонн.
Обзор свежей российской прессы представил мой коллега Павел Куравский. Вы слушаете «Время свободы». Завершился визит в Польшу российского президента Дмитрия Медведева. Тому, как относятся россияне к Польше и как оценивают отношения между двумя государствами, посвящена сегодня наша рубрика «Общественное мнение». Каковы, по мнению граждан, основные причины проблем в российско-польских отношениях? Жива ли в обществе память о трагедии в Катыни? Рубрику ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По данным Левада-центра, отношения между Россией и Польшей основная масса граждан, 50% респондентов, оценивают нейтрально, как нехорошие, но и неплохие. О хороших отношениях говорят 20% опрошенных, то есть каждый пятый. И примерно в два раза меньше, 11% россиян, считают, что отношения между двумя странами плохие. Однако, если взять данные других исследований, картина получается иная. Об этом социолог Леонид Седов.
Польша занимает в перечне стран, которых россияне считают враждебными России, седьмое место после стран Прибалтики, ну, естественно, после Грузии. В целом, не очень благоприятно воспринимается Польша. Выяснилось, что партнером Польши считают 27%, союзником 22%, противником 17% и даже врагом 2%. Так что перевешивает, конечно, такое слегка положительное отношение к Польше, но что не мешает вот ей быть в ряду противников России.
Каковы наиболее проблемные точки в отношениях двух стран, по мнению граждан России?
Напряженность в отношениях между Польшей и Россией, по мнению четверти опрошенных, обусловлена намерением Соединенных Штатов разместить в Польше противоракетную систему обороны. Эта проблема очень муссируется в нашей пропаганде, и поэтому она на первом месте как фактор напряженности. Еще Польшу рассматривают как противника улучшения отношений России с Европейским Союзом. У 22% россиян по этому поводу негативное отношение.
Но, тем не менее, следующая позиция – это нежелание российской стороны признавать ответственность за преступления
сталинских лет. Да, примерно столько же, 21%, считают, что Россия сама виновата в обострении отношений с Польшей, напряженности в этих отношениях, потому что не желает признать за собой вину вот за пакт Риббентропа, за оккупацию районов Польши, относящихся к Западной Украине. Есть еще причины. Вот Польша считает неблагодарной 18% считают, что Польша не проявляет достаточной благодарности за то, что Советский Союз освободил Польшу от гитлеровцев. Ну, а опять-таки вину Советского Союза видят в том, что Польша, Советский Союз навязывал социалистическую систему, в то время как она была больше предрасположена к западным путям развития. Ну, вот 17% вменяют это в вину Советскому Союзу.
Жива ли в общественном сознании России память о Катынской трагедии?
Достаточно много людей просто не очень-то и осведомлены о Катынской трагедии. Ну, правда, эта осведомленность за последнее время выросла очень, в частности, после поездки Путина в Катынь и после катастрофы самолета, в котором погибло польское руководство. Осведомленность выросла до 74%, а до этого была на уровне там 45%.
Тем не менее, вот те, кто знают о трагедии в Катыни, на кого возлагают ответственность за нее?
Большая часть людей все-таки возлагает ответственность на сталинское руководство. 35%. А 18% продолжают пребывать в убежденности, что за катынский расстрел польских офицеров ответственны гитлеровцы.
Отношение к Польше вот такое, как оно есть сейчас. Что говорит нам о самих россиянах?
То, что Польша считают врагом, говорит скорее о том, что россияне все-таки плохо осведомлены о причинах этой напряженности и приписывают Польше враждебность в связи с некоторыми вещами, которые на самом деле опасности для России не представляют. Та же самая вот проблема размещения этих ракет. Ну, американцы достаточно убедительно доказывают, что эти меры вовсе не направлены против России. А наша пропаганда вот внушает соотечественникам, что тут кроется очень большая опасность, что Польша в этом смысле вот является враждебной стороной. Особенно болезненно воспринимается это все в связи с тем, что страны бывшего социалистического содружества по-прежнему в сознании людей существуют как некие союзники, некая сфера влияния России, обязанная быть лояльной к России.
Социолог Леонид Седов, гость рубрики «Общественное мнение». Итак, в отношениях россиян к Польше присутствуют страхи и подозрительность, по мнению экспертов, часто не вполне обоснованные. Однако, когда весной этого года в авиакатастрофе погибли руководители Польши, лишь 7% опрошенных Левада-центром заявили, что не испытали по этому поводу никаких особых чувств. 24% при этом почувствовали ужас, а 65% – сострадание.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила моя коллега Вероника Баден. Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатуллина и продюсер Екатерина Высоцкая. Сразу после выпуска новостей, 10:07, слушайте программу «Грани времени». Какие последствия ожидают российскую экономику в случае вступления стран в ВТО? Об этом и говорим с экономистами Павлом Медведевым и Иваном Стариковым. Программа начнется в 10:07. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю вам удачного дня.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ни от кого не потерпим, пока я президент, чтобы нас пинали, чтобы
несмотря
нас
толкали, на то, что Россия не принадлежит ни к Евросоюзу, ни к НАТО.
Мы выстроили сейчас полноценное отношение. В минувшую пятницу милицейский спецназ на Майдане Незалежности снес палаточный городок.
На предыдущих переговорах мы не позволили, чтобы
права Ирана Блина... Фонд является основным
источником финансирования. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.